Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Китая до Панамы. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Был да сплыл, когда страна внезапно остается без лидера. Внезапной смерти или внезапная недееспособность, и то, и другое, по самым разным причинам, глав империй, королевств, султанатов и республик – это огромная часть мировой истории. Хоть и не очень часто, но происходит такое постоянно. И очень часто что-то, случившееся с лидером страны, монархом, президентом или вождем, может вести к очень большим переменам, в том числе не только в отдельно взятой стране, но во всем мире. Два недавних события – покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и гибель в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси в этом смысле весьма показательны. Вряд ли теперь в Иране и в Словакии, конечно, произойдут прямо радикальные перемены, хотя, как знать. Так вот, именно о внезапных уходах, скажем так, глав государств, меняющих очень многое, и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем искать и слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Ярослав, не могу для затравки не начать разговор с такой полушутки и не вспомнить Дюма и роман «Три мушкетера». Так вот, помните разговор Ришелье и Миледи в трактире «Красная голубятня», когда кардинал завуалированно приказывает ей убить английского первого министра, герцога Бекингема, чтобы спасти Францию от войны. Мол, будем уповать на одно из тех событий, которые внезапно меняют лицо государства. Прочитаю сокращенный кусочек текста. Я не поленился прямо подготовиться. Если бы вы, ваше высокопреосвященство, потрудились привести мне исторические примеры таких событий, сказала Миледи. Да вот вам пример, ответил Ришелье. В 1610 году, когда славной памяти король Генрих IV собирался одновременно вторгнуться во Фландрию и в Италию, чтобы сразу с двух сторон ударить на Австрию. Разве не произошло тогда событие, которое спасло Австрию? Ваше высокопреосвященство изволит говорить об ударе кинжалом на улице Медников? Конец текста. Ну, Слава, мы сейчас не станем углубляться в историю и долго выяснять, почему школьный учитель и фанатичный католик Равальяк 14 мая 1610 года, вскочив на подножку королевской кареты на улице Медников в Париже, убил двумя ударами кинжала короля Франции Генриха IV. Одни историки видят в нем фанатика-одиночку, возможно, душевно больного, другие — агента Ватикана или какой-то европейской державы. Равальяка пытали, публично четвертовали, разорвали лошадьми, но он так ничего и не сказал, никого не выдал. Важно то, что это отличный пример того, о чем мы говорим. Ведь смерть Генриха IV была выгодна очень многим. Не только Австрии Габсбургов или Священной Римской империи, точнее, но всей тогдашней католической Европе, то есть и Ватикану, и Испанской империи и так далее. 30-летняя война в Европе, по сути, прообраз мировой войны, началась в 1618 году. Но, кто знает, если бы Равальяк убить короля не сумел, не началась бы ли она раньше и совсем могла бы она пойти ведь по-другому, ведь Генрих IV, сам ранее протестант, ну, хоть и глава католической Франции, он ведь всячески симпатизировал и французским гугенотам, и протестантским Англии, Швеции, Голландии и так далее, и уже заключил с ними наступательные военные союзы. А главные католические державы и Габсбургов он ненавидел. И вот все поменяли, два удара кинжалом на улице Медников. Я сейчас, боже упаси, ни на что не намекаю, ни одного факта, говорящего о том, что нынешние события, то есть выстрелы в Роберта Фицо и смерть Ибрахима Раиси, это политические покушения, спланированные какими-то закулисными силами. Нет, таких фактов нет. Но в обоих случаях речь идет о никем не ожидавшемся уходе, ну, в первом случае временном, скорее всего, государственного лидера. Так вот, к вам вопрос. А как недавние 4 выстрела в городке Гандлова могут поменять лицо Словацкой республики?
Поменяют они прежде всего лицо и список сотрудников охраны главы правительства Словакии, потому что такого в наши времена, не в 1610 году на улице Медников в Париже, а вот в современных условиях, не должно происходить. 4 выстрела в премьера практически в упор. Охрана несколько растерялась, хоть и задержала покушавшегося. Но это отдельная вещь. Если говорить о политических последствиях, то Роберт Фицо, видимо, выздоровеет, но совершенно непонятно, в каком состоянии он будет находиться и сможет ли долговременно продолжать исполнять свои обязанности. честно говоря, не хочу прозвучать цинично, но политически не очень важно то, что Фицо выжил, если бы он не выжил. В любом случае, конфронтация, которая в Словакии существует между его коалицией, возглавляемой им, национал-популистской, евроскептической и латентной, даже не очень латента, пророссийской, и противниками этой коалиции, эта конфронтация, ну, она и без того была очень острой после выборов, на которых Фицо вновь пришел к власти, станет еще более острой. Либо он сам, вернувшись, будет хотеть, ну, отомстить, назовем вещи своими именами, хотя более-менее по первым данным следствия выходит, что покушавшийся так называемый одинокий волк, человек, у которого какие-то процессы в голове шли и привели его к этому ужасному и неправильному решению, но силы, которые вокруг премьера, так сказать, сосредоточены, да и он сам человек жесткий и довольно мстительный, это хорошо известно, они наверняка используют это для того, чтобы поприжать, скажем так, оппозицию. Конечно, речь идет о европейской стране, о стране ЕС, хоть и его, так сказать, восточного фланга. Так что вряд ли можно там предполагать какие-то авторитарные методы, я не знаю, всех политиков бросят в лагеря оппозиционных или что-то в этом роде, но будет вряд ли хорошо. К сожалению, действительно, это покушение не приведет ни к чему хорошему. Оно приведет только к дальнейшей политической конфронтации. Так что это, да, это важное событие. А я, в свою очередь, задам вам вопрос о другом событии, в данном случае о гибели лидера страны, о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Там это приведет к политическим потрясениям в Иране или все-таки там система более стабильна и просто будет смена караула?
Вы знаете, в Иране вряд ли, так же, как и в Словакии, просто потому, что тут речь идет не о стабильности системы, в Иране она очень нестабильна, а о ее базовом фундаменте. Президент Ирана — это такая должность, которую можно охарактеризовать как слабый премьер-министр фактически при авторитарном диктаторе, при верховном правителе, рахбаре Ирана, 85-летнем Али Хаменеи. То есть лидер истинного государства, с ним ничего не произошло, потому что Иран — это так называемое государство вилаят-э-факих, то есть государство верховного правоведа-богослова, что, кстати, не очень точно на русский язык и на другие переводится как «Исламская республика».
Это теократия, да, выражаясь политологическим языком?
Именно так. Это уникальная шиитская теократия, аналога которой в мире не существует, по крайней мере, пока. Президент Ирана Ибрахим Раиси, как и другие президенты Ирана, до него и будущее, это такой человек, который рулил экономикой, отвечал за социальную сферу, за конкретные там подписания бумажек и подписывал международные договоры. То есть, конечно, для системы это некий стресс, но я думаю, что за пару месяцев его система легко переварит, и радикально там режим, и его главная внешняя и внутренняя политика никак не поменяются. То есть в Иране назревают, возможно, очень большие, турбулентные, кардинальные перемены, но вот с этой авиакатастрофой они никак не связаны.
А как же ситуация с преемником вот того самого Айатолы Хаменеи? Много говорили о том, что погибший президент мог стать его сменщиком, когда Аллах призовет к себе Айатоллу Хаменеи.
Я думаю, что в очередь на этот трон, я назову его так, шиитский, теократический, стоит еще 10 человек, кого-нибудь да выберут. Может, сам Али Хаменеи еще успеет до своей смерти назначить кого-то непосредственным преемником. Одним из них может, кстати, стать его сын, 53-летний Маджтаба, хотя это будет в некотором смысле основание династии, это будет напоминать шахский Иран, к которому до сих пор подавляющее большинство иранцев относится крайне негативно. Это нарушит все принципы того, против чего и была организована исламская революция 1979 года, и против чего все аятолы, великие или невеликие, и боролись.
Народ скажет, за что боролись.
Именно так. Я еще добавлю, что погибший Ибрахим Раиси, он даже титулом аятолы не обладал. Хотя аятол и верховных, высших аятол в Иране достаточно так много. У него был этот титул, а потом сочли его недостаточно достойным. Вот это показывает масштаб его политической фигуры.
А этот титул соответствует примерно чему, чтобы слушатели лучше понимали? Допустим, в христианской иерархии? Архиепископу или это совсем несопоставимо?
Несопоставимые вещи. Просто верховный богослов-правовед, которого обязаны слушать остальные. Ну, давайте поедем дальше. Мы сегодня разговариваем о смертях, о каких-то несчастных случаях, там, в основном, убийствах, о гибели политиков, которые меняют лицо вообще мира или региона, как минимум. Но давайте не углубляться, конечно, дальше 20 века, потому что таких случаев и прецедентов, иногда совершенно киношных, книжных, фантастических, но это вся мировая история. Хотя вот я вот напомню, что когда-то смерть великого хана Угидея, сына Чингисхана, она, возможно, вообще спасла Европу от монгольского нашествия, потому что к тому моменту, когда нужно было внуку Чингиса, хану Бату, который известен в русском языке как Баты, ему нужно было быстро возвращаться, делить наследство, которое простиралось от нынешних государств Кореи, Вьетнама, Индии до Ирака и Белоруссии, вот представьте себе, да, его-то великие армии бесчетные, они вели великий поход на запад и стояли уже на Адриатике в немецком городе Майсен. И все изменила одна внезапная смерть Угидея, которой тоже никто не ждал. Но есть и точно такие же почти современные события, еще более драматические, катастрофические по последствиям. В первую очередь, я знаю ваша любимая тема, о которой вы можете говорить действительно много. Это начало Первой мировой и ее последствия. То есть выстрелы в Сараево в 1914 году и все, что было дальше.
Я постараюсь очень много не говорить, но действительно и начало, и конец Первой мировой войны в каком-то смысле связаны с неожиданными смертями или с уходом политических лидеров. Ну, само покушение в Сараеве устранило из жизни, из политической сцены наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда. Это была фигура специфическая, довольно интересная, но его убийство привело в движение эту систему международных договоров и коалиций. В результате все великие державы сцепились друг с другом, и началась четырехлетняя война. Однако, если бы Франц Фердинанд не погиб, то можно только гадать, как бы развивалась дальше история Европы, поскольку он был на самом деле довольно крупным реформатором. Он задумывал очень сильно изменить внутреннее устройство своей империи, и в то же время он был во внешней политике таким, скажем так, полумиролюбивым человеком, в том смысле, что он любой ценой намеревался избежать военного столкновения с Россией, то есть того, что произошло после его смерти на самом деле. Но в то же время был довольно воинственно настроен по отношению, например, к Италии и к балканским государствам. То есть там могло быть все очень непредсказуемо, если бы он взошел на трон, а он бы взошел на трон в очень скором времени, потому что его предшественник и дядя, император Франц Иосиф, был уже в очень преклонных годах, ему было за 80. А конец Первой мировой — это тяжелое заболевание, выведшее фактически уже из строя до конца жизни президента США Томаса Вудро Вильсона, который был очень крупной фигурой, воспринимался как такой отец мирного договора Версальского, завершившего Первую мировую войну. И вот он вышел из строя. Он последний фактически год пребывания у власти находился в лежачем состоянии, хотя и в сознании, но реального участия в государственных делах не принимал. За него решали все пара его приближенных и его собственная супруга.
И по этой причине, интересно, США двинулись ли по какому-то иному пути, не по тому, по которому могли бы пойти, если бы с Вильсоном все было хорошо?
Да, конечно, вопрос в том, что большинство в Конгрессе изоляционистское, оно уже тогда отрицательно относилось к вопросу о ратификации Версальского договора. Но если бы Вильсон был здоров, там были возможны разного рода политические маневры и, может быть, переход от его политики, от политики интервенционистской, от политики участия активного Соединенных Штатов в делах Европы и мира, к политике нового изоляционизма, который возобладал в 1920-е годы, может быть, он был бы не столь резким. И, может быть, шансы демократического кандидата в президенты на выборах 1920 года были бы выше, если бы поддерживал этого кандидата действующий, уходящий после двух сроков президент. То есть это тоже было заметное событие в политической истории Америки.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о внезапных смертях и несчастных случаях, в результате которых с политической сцены исчезают лидеры тех или иных стран, канувших в историю, либо современных, и о том, какой эффект такое событие часто производит.
У меня, например, когда речь заходит о политическом убийстве лидера страны, первая ассоциация, я думаю, она у очень многих, это убийство президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года в Далласе. Насколько я понимаю, это одно из самых загадочных такого рода происшествий, потому что до сих пор, толком не ясно, что там и кто за ним стоял, кроме непосредственного исполнителя Ли Харви Освальда.
Да и был ли Ли Харви Освальд, что называется, непосредственным исполнителем, мы же до конца не знаем. Да, в общественном современном сознании смерть Джона Кеннеди, она обросла сотней легенд, гипотез, фантазий, кинофильмов. Но главное, что это означало и для США, и для всего мира, да неизвестно, вступили бы США во Вьетнамскую войну, и вообще, как бы они дальше действовали на международной арене. Незадолго до смерти ведь Кеннеди произнес такую известную программную речь, в которой он сказал, что задача наших поколений — обеспечить мирное сосуществование с Восточным блоком. А впоследствии-то что случилось? Тут же по закону вице-президент его, Линдон Джонсон, стал президентом на недолгое время, который был очень противоречивый человек. Его правые противники вообще его коммунистом считали, но никаким коммунистом или леваком в общем понимании он, конечно, не был, но он был такой классический представитель истеблишмента Демократической партии США. Он вел борьбу успешную за равные права граждан США, при нем отменили расовую сегрегацию на юге, при нем запустили впервые программу общедоступной государственной медицины Medicare, вокруг которой, мы знаем, какие копья ломаются много десятилетий спустя до сих пор. Но, с другой стороны, Джонсон, он ведь проводил очень агрессивную внешнюю политику. Линдон Джонсон — это и свержение левого правительства в Бразилии в 1964 году при, прямо скажем, непосредственном участии ЦРУ США, и военное вторжение США в Доминиканскую республику в 1965 году. И вообще его внешняя политика связана с так называемой доктриной Джонсона, названной по его имени. Вот вам цитата. «Мы не намерены сидеть здесь, сложа руки в кресле-качалке, и позволять коммунистам учреждать какое-либо правительство в западном полушарии». Конец цитаты. То есть что это означало? Что США присваивали себе право совершать вооруженное вмешательство во внутренние дела государств, ну, сперва западного полушария, а впоследствии и любых других стран, в первую очередь Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть США пытались никак не допустить прихода к власти коммунистических или социалистических партий и правителей, или тех, которые им таковыми казались, да? Пусть даже этот приход к власти совершался демократическим путем и при поддержке большинства населения суверенной страны. Джонсон сперва недолго президентствовал, потом на президентских выборах 1964 года был избран нормально. Президентом с огромным перевесом, более 61% голосов. Это не видно со времен победы Франклина Делано Рузвельта в 1936 году. Но потом все поменялось опять. Кровавый вот этот характер войны во Вьетнаме, ее бесплодность и все большая непопулярность среди американцев, они самым негативным образом сказались на президентском рейтинге Джонсона. Он вообще в 1968 году отказался даже пытаться на второй срок баллотироваться. Вынужден был пойти на переговоры с Северным Вьетнамом. И дальше мы знаем, как пошла вся история США. Ну, действительно, совершенно другим путем. Ну вот еще, знаете, такой важный момент. При президентстве Джонсона США начали оказывать значительную финансово-экономическую помощь режиму такого человека, которого звали Пак Чон Хи в Южной Корее, и которая вот эта вот помощь и сам Пак Чон Хи при помощи Джонсона, они сформировали Южную Корею в ее нынешнем виде.
Давайте тогда поподробнее о нем поговорим, потому что эта фигура, наверное, широкой нашей аудитории не очень известна.
Не очень известная, действительно, но весьма примечательная личность, как говорится. Военный государственный деятель Республики Корея, президент страны в 1962-79 годах. Известен он был как южнокорейский Сталин, что очень о многом говорит, а также экономическими реформами, которые позволили обогнать Северную Корею, так называемое корейское экономическое чудо. Но большой вопрос, можно ли было это чудо совершить без убийств, политики сильной руки и массовых репрессий. Убит он был 26 октября 1979 года. Это совершенно киношная история. Я вот на ней чуть-чуть подробнее остановлюсь. Был вечер, ужин в закрытом кругу в Голубом доме резиденции в Сеуле. Три главных человека страны ужинали. Пак Чон Хи сам, бессменный президент уже четвертый срок, начальник его личной охраны Ча Чжих Чхоль и давний друг президента Ким Чи Гю, начальник корейского ЦРУ, оно так и называлось, Центральное разведывательное управление. Они обсуждали за этим ужином, что делать со студенческими демонстрациями в одном городе в защиту соблюдения прав человека и демократии. Ча Чжихоль предложил отправить войска и всех прям танками раздавить к чертовой матери. А Ким Чи Гю, он давний друг президента, был против расправы, и президенту это очень не понравилось. Он прям за ужином ему устроил разнос страшный. В результате что случилось? Глава ЦРУ, вот этот друг, он поднялся в свой кабинет, положил в карман пистолет, снова спустился к столу, выпил бокал вина и с очень странным криком: «Как вы, президент, можете иметь своим советником столь недостойного червяка?» в упор застрелил сначала Ча Чжихоля, а потом и самого президента Пак Чон Хи. И вот на этом закончилось вот это авторитарное правление человека, которого вот за крутой нрав, за жестокость сравнивали со Сталиным. Тоже совершенно непонятно, чего стрелял, зачем, всех предали суду быстро, приговорили к смертной казни через повешение. До настоящего времени единого мнения вообще нету, что это было, личная месть, какая-то попытка переворота со стороны спецслужб. Но потом следующий уже президент, даже имя его не важно, он продержался на посту лишь несколько дней. Был военный путч, власть перешла к новому главе разведки, в Южной Корее ввели военное положение, начались огромные студенческие беспорядки, начались восстания, которые кроваво подавлялись. И, в общем, Южная Корея вступила в длинную полосу переворотов и еще больших репрессий.
Печальная история, безусловно.
Ну, собственно, мы говорили, что мы не будем подробно останавливаться на очень известных вещах. Но смерть Сталина, Ярослав, вот что перевернуло Советский Союз и мир весьма сильно. А могло бы быть все совсем иначе, если бы Сталин просто прожил еще лет 10.
Да, но там как бы трудно говорить о внезапности, потому что Сталин был уже стар, ему было за 70, и его образ жизни, в общем, позволял предположить, что не так уж долго ему осталось. Ну да, конечно, это тоже ситуация, когда очень многое и очень сильно поменялось, потому что было известно, что Сталин задумывал несколько волн новых репрессий в своем уже параноидном сознании. Это была и антисемитская кампания, это были и неожиданные такие опалы его ближайших и давних соратников. В общем, конечно, наверное, Советский Союз избавился от многих новых ужасов благодаря тому удару, который вождя народов хватил в начале марта 1953 года.
Вообще, мировая история знает примеры убийств и смертей известных лидеров, когда не так уж все и поменялось или совсем не поменялось. Но вот в 2010 году при заходе на посадку в аэропорт Смоленска разбился самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качинский. И еще 95 человек, то есть большая часть руководства страны, погибли все. Но сверхрадикально, я не думаю, что это Польшу изменило.
Ну, я бы возразил, на самом деле многое изменилось, потому что, во-первых, остался его брат-близнец Ярослав Качинский, который стал лидером этой партии правоконсервативной «Правая справедливость», и он часто правил, так сказать, из-за кулис, не становился даже уже премьер-министром, но был самым влиятельным человеком в стране. И на него эта гибель брата, они были очень близки, как близки очень многие близнецы, она очень сильно повлияла психологически. И, в общем, тот налет чрезмерной подозрительности, такого какого-то фанатизма, политической узости, который сопровождал вот эти годы пребывания ПИС у власти последние, это отпечаток вот натуры Качинского и того, как он сильно изменился после гибели брата. И, конечно, теория того, что авиакатастрофа была подстроена, она не нашла себе конкретных однозначных подтверждений, но она абсолютно очень широко распространилась среди избирателей ПИС. На, скажем так, на институции гибель Леха Качинского не повлияла. Польша осталась европейской, демократической страной, не безупречной в политическом отношении, но да, ничего какого-то переворота в этом смысле не произошло. Но на атмосферу в стране гибель Качинского и всей, в общем, значительной части польской элиты оказала сильное и неблагоприятное влияние.
Еще напоследок вспоминаются убийства Индиры Ганди в 1984 году, Улафа Пальмы, шведского премьера в 1986 году, или президента Египта Анвара Садата на военном параде в 1981 году, или израильского премьера Ицхака Рабина в 1995 году, тоже на митинге в поддержку соглашений в Осло. Во всех случаях, кстати, примечательно, убийцами или там заговорщиками были самые разные, но одинаково ультраправые. Там националисты, которые мстили, как они считали, убитым этим лидером за миролюбие там, и за сговор с врагом, так или иначе.
Но только Улаф Пальма исключение, там до сих пор не ясно, что к чему, и очень забавно, что в Швеции довольно популярен подкаст, сериал-подкаст, очень длинный, в который, собственно, посвящен одной только теме, разным версиям убийства Улафа Пальмы.
Ну, я слышал, что буквально год назад там какого-то нового назвали потенциального преступника, который, скорее всего, это и сделал, и он именно ультраправый шведский националист. Но важно, что никаких кардинальных перемен для этих стран и для мира действительно тогда не происходило. Ну, дело Садата подхватил его вице-президент Хосни Мубарак, который проправил аж до арабской весны в 2011 году. Кстати, тоже был ранен во время покушения в левую руку. Он сердце прикрывал от выстрелов этой левой рукой. Дело Индиры Ганди подхватил ее сын Раджив, тоже, кстати, убитый в 81-м году в результате покушения. Ну, а вообще в Израиле или в Швеции там настолько развита и стабильная политическая система, что эти страны, ну, оказались способны все эти потрясения пережить и переварить. И все же гибель или недееспособность долгой главы государства, она, конечно, может привести всегда к, ну, очень непредсказуемым последствиям.
Ну, я бы сказал так, что это как бы частный случай проблемы роли личности в истории. Иногда она больше, иногда она меньше. Зависит от конкретных обстоятельств и от того, как устроено общество. Но в любом случае это всегда психологическое потрясение и травма для страны.
Итак, это был наш «Атлас мира», этот подкаст. Всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Разумеется, на нашем сайте свобода.орг, в разных аккаунтах «Радио Свобода», в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».